Говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев, и это программа «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Вопрос, который мучит меня давно, мои гуманитарные мозги – квантовый компьютер. Очень много о нем доводится слышать, но чем больше я слышу, чем больше читаю, тем меньше я понимаю, как он работает и для чего он нужен. Но, тем не менее, все, что доводится о нем читать, что это какое-то фантастическое будущее, которое делает наши обычные компьютеры, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, каким-то абсолютно топором неандертальца. Так что для того, чтобы понять, в том ли, так ли это обстоит, мы позвали специалиста по квантовым компьютерам, по квантовой механике Валерий Рязанов, Институт физики твердого тела Российской академии наук. Здравствуйте.
День.
Расскажите про квантовый компьютер, потому что вот как я понял, что существует предположение Фейнмана, сделанное американской физикой, о том, что на обычном компьютере нельзя полностью рассчитать физическую систему, а на квантовом можно.
Ну, есть очень сложные системы, которые невозможно рассчитать, значит, ну,
только очень сложные или любую систему невозможно?
Это зависит
полностью
от числа. Значит, если приводить пример задач таких цивильных, общезначимых, например, задача оптимизации, задача Вояджера. Человеку нужно проехать N городов и выбрать оптимальный путь. Надо увеличить число городов, и задача возрастает экспоненциальным образом с увеличением числа N.
Так.
Вот. Квантовый алгоритм позволяет такую задачу свести к степенной зависимости, что гораздо быстрее, ну, в смысле, решить такую задачу с помощью квантовых алгоритмов. Ну, а на самом-то деле это важная задача. Вторая такая задача тоже известна, это разложение на простые множители, да, вот
ну да, то есть, декодирование. Если взять какое число, компьютер может перемножать числа, но как бы из каких множителей было сделано число, это сложнее. Значит,
большим достижением считается, ну, может быть, уже не самым большим, но там лет 5 назад, когда все это начиналось, что квантовая система, сейчас я пару слов скажу на каком-нибудь примере, разложила 15 на число 5,3. Но на самом деле, так сказать, это простое число, у них там всего два множителя. А когда число этих множителей увеличивается, опять-таки поиск вот этих множителей удлиняется время экспоненциально, и на самом деле для кодирования нужно расшифровывать, вот если на этом языке факторизации, так сказать, числа, которые содержат очень много множителей. И там просто факториально это дело возрастает, и где-то там, я думаю, на 13-15 множителях все затыкается.
И для этого нужны квантовые компьютеры. Ну, лучше подходит квантовый компьютер, чем обычный.
Ну да, нельзя сказать, что там любые задачи решаются с помощью квантового компьютера, но вот эти задачи я назвал. Есть еще ряд задач, ну, а на самом деле действительно моделирование реально вот квантовых систем, да, ну, там создание, расшифровка там, сложных молекул, наоборот, создание, проектирование, инжиниринг новых материалов. Вот это все очень задача.
Ну, и, скажем, прогноз погоды. Это же тоже, да, очень много переменных. Или там имитация ядерного взрыва.
Да, вот про ядерный взрыв это ближе. Мы обсуждали это в Росатоме. Ну, дело в том, что один из проектов, который ведется, он при поддержке Минобрнауки, Росатома и Фонда перспективных исследований. И вот Росатом среди немногих организаций выразил заинтересованность как в моделировании материалов, так вот в таких процессах сложных.
Ну, расскажите тогда, чем все же отличается квантовый компьютер от обычного компьютера? Это принципиальная разница?
Разница принципиальная, но на самом деле все, что сейчас сделано с обычным компьютером, это в каком-то смысле примитивно, потому что это нули и единицы, да?
Ну да, бит информации,
да или нет, логика, или да или нет. И вот, так сказать, из этого бита обычного нужно потом построить алгоритм, который, ну, все что угодно делает. Там, возводит в степень, берет интегралы и так далее. То есть у вас имеется одна и та же машина, но, задавая алгоритм, вы решаете множество задач. Значит, ну вот на языке квантовых процессов, а таким естественным, типичным процессом, который происходит, например, при исследовании ядерного магнитного резонанса. Вообще можно представить, ну и там на этом языке и разговаривают, это называется сфера Блоха. И если из центра сферы провести такой радиус, вектор, единичного размера, то, в принципе, вот бинарная логика – это вектор вверх или вектор вниз.
Да.
Единица или ноль. А квантовая логика – это вектор, который бежит по всей поверхности. Тогда у него появляются два угла. То есть, зная об эволюции этого вектора, вы знаете сразу две координаты. То есть, вот уже для одного бита, это уже квантовый бит, сейчас мы поговорим, как он устроен, вы как бы имеете естественный параллелизм. Дело в том, что и сейчас вот такие большие задачи решаются на многоядерных процессорах обычных. Да? То есть, параллельно ведут несколько задач, где-то там ответы сходятся, там продолжается решение задачи. Здесь этот параллелизм естественный, поскольку у вас две координаты этого вектора, и как бы на языке вот этих двух состояний, то есть состояние 0 и состояние 1, мы здесь имеем там координату меньше единицы одну, координату меньше единицы другую, то есть мы имеем с какой-то амплитудой, значит, и то решение, и другое решение.
Ну, то есть, грубо говоря, это не бит, а это вот то, что у вас называется кубит, да?
Вот,
то
это, есть это уже кубит.
Не один или ноль, а может быть один, а может быть и ноль. Это и есть суперпозиция.
Да, да. Ну, то есть, вот как раз те веса единицы и нуля, которые вот в этом решении, в этом векторе содержатся, их квадрат – это вероятность, скажем, если вы будете классическим измерением, так сказать, мерить, то вы пронаблюдать либо ноль, либо единицу с вероятностью, которая равна квадрату этой амплитуды.
То есть это уже принципиально другие вычисления, которые оперируют не бинарной логикой, а вот этой вот вероятностной логикой.
Ну, во-первых,
логикой.
Вот сам бит другой, а и алгоритмы, то есть управление этим вектором, абсолютно отличается управлением нулями и единицы, которые в компьютере цифровом обычном бинарном.
Вот. Хорошо, а затем компьютер, ну, внутри, как бы он из тех же материалов, там такие же полупроводники.
Вот, нет, вот
но просто они иначе соединены, что ли?
Нет, нет, нет. Значит, ну, в смысле, как бы, ну, во-первых, вот я чуть дальше продолжу. Ясно, что там любая логика цифровая, она содержит не один бит, не один переключатель 0 единицы, да?
Да.
А это вот, значит, набор этих переключателей, которые как-то выстроены, как-то передают эти 0 единицы друг другу, выводят на шины, считывают и так далее. Значит, здесь тоже вот и ускорение происходит и на этапе, значит, здесь просто там линейно число битов обычных увеличивает возможности логики, операции, ну, там есть минимальный набор, там, и, или, да, вот этих логических операций.
Да.
Да. Ну, здесь тоже, ну, есть какие-то операции однокубитные, где присутствует один кубит, но обязательно вот для полного набора нужен один двухкубитный гейт, а потом все эти гейты как-то соединяются. Но суть заключается в том, что вот, как мы сказали, что если у нас один квантовый бит, то мы одновременно следим за двумя координатами.
Да.
Если у нас n битов, мы следим одновременно за два в степени n координатами.
Да.
То есть наш вектор уже оказывается в многомерном пространстве, называется Гильбертово пространство, которое вот n-мерно, и там уже этот вектор имеет вот два в степени n, грубо говоря, координат, и одновременно за ним следит. И весь вопрос, как построить вот из отдельных битов эту штуку. А отдельный бит уже на языке, значит, атомной физики, квантовой механики, это просто вот два уровня энергии. Значит, основной и, значит, ну, первовозбужденный. И на самом деле есть чистые состояния, то есть можно сесть сюда или сюда, инициализация так и происходит. Но если вы, скажем, включите микроволновое возбуждение, то есть частоту, которая h умножить на частоту, это есть энергия, равная расстоянию между уровнями, то вы начнете ходить по этим состояниям и оказываться, или ходить вот по этой сфере Блоха, про которую я раньше сказал, и переходить из вот этих чистых состояний в состояние, которое является суперпозицией, то есть при классическом считывании окажется, что вы с какой-то вероятностью окажетесь либо на верхнем, либо на нижнем уровне. Вот это хождение, это классическое считывание, это, значит, некий процесс, который называется раби-осцилляцией. И вот тут мы доходим тоже до очень важной характеристики. Сейчас мы перейдем к реализации. Вот вы задали вопрос, я на него не ответил. И немножко решил расширить базу нашу, да? Вот. Значит, вот это хождение между уровнями на самом деле затухает. И вот это время жизни квантового состояния – это очень важная характеристика. То есть на самом деле можно взять отдельный атом, И у него, конечно, будет время жизни, это гораздо больше, чем тот, о чем мы сейчас дальше будем говорить.
Квантовое состояние – это какая-то, так сказать, миллисекунда, в которую существует вот эта вот вероятность. Следующую миллисекунду она будет уже совершенно другая.
Совершенно верно. Ну, скажем, если представить электрон, летящий в твердом теле, да, ну, в любом металле, то их время жизни – это до... с ударения там с решеткой, когда они отдадут энергию, один электрон умрет, другой электрон родится, ну, после этого отражения, и этот электрон новый не будет ничего знать о предыдущем. Поэтому, вот говоря, если бы этот электрон был нашим объектом, с помощью которого мы делаем квантовые вычисления, то мы должны успеть провести квантовые вычисления, пока электрон не потерял память о своем состоянии. Вот, и это главный вопрос, потому что вот тут возникает дилемма. Значит, с одной стороны, можно, конечно, использовать атомную систему, но, с одной стороны, на нее трудно воздействовать, нам же еще надо управлять. Вот. Второе, с одним атомом мы ничего не сделаем, нужно несколько атомов, их надо как-то связать. Вот это пытаются делать в Новосибирске, в частности, у нас. Но ну, чем выше уровень, тем больше, грубо говоря, размер орбиты. И вот эти высокие состояния, которые хоть как-то взаимодействуют, называются Ридбергевскими состояниями. Вот один из подходов – это взять нейтральные атомы, и вот с помощью этих высоких, высокоэнергетических состояний все-таки связывать и как-то управлять этими атомами. Вот мы лично, вернее, мы идем по другому пути. То есть мы используем действительно то, что очень напоминает обычную электронику, но мы используем, правда, не полупроводники.
А что? А
сверхпроводники.
Ну, в любом случае, как бы внутри это похоже на обычный компьютер.
Ну, вот в случае...
Ну, собственно, там такие же там материнские платы, проводники, или вот даже
то,
на
что, этом... То, что мы делаем на сверхпроводящих, очень похоже. А вот то, что пытаются делать с атомами, с ионами в ловушках электромагнитных и так далее, то не очень похоже.
Ну да, потому что я как понимаю, что... Ну да, полупроводник, он основан на обычной бинарной логике, да, этот переключатель. Либо так пошел ток, либо не пошел ток, либо да, либо нет. А у вас надо, чтобы...
Квантовый процесс крутился.
Ну да, может быть, квантовый процесс, может, пошел, либо нет, да. И вроде как искали, как я понимаю, физические тела, в которых можно реализовать квантовый процесс, да, что когда там фотон ловить, электрон ловить и так далее.
Вот сверхпроводник, он хорош тем, что мы реализуем искусственный атом. Причем у нас это действительно макроскопическая система, это колечко размером микрон или даже больше, это вот в нанофизике, там, в атомной физике огромный размер.
Да.
Ну и в нем еще вставлены такие туннельные переходы, то есть две сверхпроводящие пленочки на друг друга, так сказать, налегают, и вот между ними еще туннельный барьер. Это называется Джилсонский переход. Вот эти вот колечки являются нашими искусственными атомами, потому
понятно.
Что там два состояния.
Здесь хотя бы, да, я понял.
Этот ток течет либо в одну сторону по кольцу, либо в другую, и вот они у нас связаны. То есть одновременно существует и то, и другое.
И в ту, и в другую сторону. Ну да, да. Это как свет, либо он волна... Да. Либо частицы. То же самое, как кот Шрёдингера, да, он либо одновременно и мертв, и жив.
И мертв, и жив.
Да, разные состояния. Хорошо, расскажите, при помощи квантового компьютера, какие вам сейчас удалось решить задачи?
Про то, что удалось с квантовым компьютером, это как бы следующая история. Потому что то, чего сейчас реально существует, называется не квантовым компьютером, а квантовым симулятором. Зачем отличается универсальный квантовый компьютер от квантового симулятора? Это, ну, примерно... С чего начинался век электронных вычислительных устройств? Если вы помните, что после арифмометра Феликс,
да.
который был механическим вычислительным устройством, появились некие ящички, которые возводили в квадрат, возводили в куб. То есть в них была заложена одна аналоговая операция.
Да.
То есть вы что-то подавали на вход, и единственный ответ, единственную функцию там, получали на выходе. Вот сейчас фактически то, что сделано, уже продают коммерческие машины. Скажем, в Канаде есть фирма D-Wave, которая, значит, вот несколько машин продала, и там этих самых кубитов масса, значит, сначала они сделали 200 с чем-то кубитов, эта машина, а потом 500, сейчас 2000 там, с чем-то. Но важно то, что, по сути дела, там нет вот, управления отдельными кубитами с тем, чтобы вот, действительно включить тот алгоритм, другой алгоритм и что-то сделать. У них есть всего один алгоритм. То есть, фактически, они, ну, грубо говоря, есть такой алгоритм отжига. Значит, ну, грубо говоря, вы взболтали чего-то, а потом это село в ямке, в каком-то ячейстой структуре. И вот оптимальное решение нашлось само собой, да?
Да.
И в классическом случае это тоже можно, но в классическом случае эти бугры действительно придется преодолевать, вот когда вы будете устаканивать всю эту систему. А в этом случае, значит, есть вот туннелирование подбарьерное, поэтому это все, ну, во-первых, быстрее, во-вторых, ну, там все немножко по-другому происходит.
Напомню, что у нас в гостях Валерий Рязанов, заведующий лабораторией Института физики твердого тела Российской академии наук. Мы пытаемся понять, как устроен квантовый компьютер. Вернее, пытаюсь понять я, Валерий пытается объяснить. Мы вернемся буквально через несколько мгновений.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Снова здравствуйте. Программа «Футурошок» на волнах «Радио Свобода». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Сейчас говорим о наступившем будущем в лице квантового компьютера, о котором нам сегодня рассказывает Валерий Рязанов, заведующий лабораторией Института физики твердого тела Российской академии наук. Значит, как я понимаю, Валерий, компьютер в чистом виде квантовый еще не создан. Созданы симуляторы квантового компьютера.
Ну, по крайней мере, то, что...
Когда и если он будет создан, он что, фактически отменяет настолько совершенен, он в такие разы больше просчитывает комбинации, что он отменяет обычные компьютеры? Это вообще будет новая, как бы, ступень развития человечества, когда будет создан квантовый компьютер?
То, что ступень будет, это несомненно, но он ничего не отменяет, потому что, ну, во-первых, определенный класс задач, которые он решает, во-вторых, ну, это очень дорогая, и это не есть персональный компьютер. Поэтому, естественно, простые задачи будут решаться на обычных компьютерах, а те задачи, которые непосильные, вот на этих больших дорогих машинах, которые... Вот то, что я упомянул, делает D-Wave, там 13 миллионов, значит, одна машина.
Ну, так первый компьютер, мы вспоминаем, обычный первый компьютер тоже, который в 50-х, 40-х там создавали, там он был размером со спортзал. В Филадельфии и во всем городе свет, газ, когда включали один компьютер. Прошло каких-то там 20 лет, и он уже в каждый дом попал.
Нет, ну, проблема квантовых симуляторов, что их невозможно проверить. Потому что вот то, что они там наделали сейчас, эта фирма D-Wave ее продает, к этому, ну, ученые их покупают и относятся к ним как к черному ящику. Ну, в каком-то смысле мы здесь вернулись к тому веку, когда вот начиталась термодинамика. Помните, значит, это вот наука о том, как огромное количество молекул газовых и так далее, да, какие там законы. Да. И вот эмпирически находили эти законы.
Ну вот верифицируемые результаты, полученные при помощи квантового компьютера, вот то, или что... квантового симулятора?
Нет. Ну, раз обычные машины не могут сосчитать ответ вот, и так далее, то нет. Ну, то есть... К ним вот относятся как к черному ящику, вот что-то у них пытаются делать, ну, там, экспериментально или как-то это надо проверять. Но вот в том-то и дело, что нет, а вот путь движения по пути, ну, который, я думаю, магистральный, по созданию универсального квантового компьютера, здесь, по крайней мере, есть переход наблюдаемый. То есть, ну, что сделано в этом смысле? Уже сделано 9 кубитов, система из 9 кубитов, и где-то, ну, наверное, с 50 кубитов, но они все должны управляемы. Вот в отличие от этой системы, где все взбалтывается, все куда-то релаксирует, и мы смотрим ответы, не будучи уверены, что это работает так, как мы предполагаем, потому что проверить это невозможно. Вот. Там вы двигаетесь поступательно, и вот там на 9 кубитах, правда, задачи еще не очень получаются, но, скажем, там на 15 уже какие-то задачи можно будет решать, и они еще будут поддаваться проверке на обычных компьютерах.
Эти куби... А, понятно, будет верифицироваться. И кубиты ведь, как я понимаю, они должны еще совмещаться друг с другом, да, вот и какое-то время прожить.
Первая задача, значит, каждый из кубитов должен долго жить, и вот, значит, порог, на самом деле, вот для...
Долго это сколько в вашей логике?
Дело в том, что надо успеть совершить операцию, но гораздо больше времени уходит на то, чтобы коррекцию ошибок сделать. Поэтому вот граница где-то, ну, около 100 микросекунд или там сотни микросекунд. Значит, вот у сверхпроводящих кубитов, с ними легко управлять, они легко связываются друг с другом, но ровно потому, что они легко взаимодействуют, они еще и восприимчивы ко всяким разным шумам. Вот сейчас уже двинулись, вот первые эксперименты это были десятки наносекунд, сейчас это уже десятки микросекунд.
Ну, что живут кубиты, и за это время, что они живут, вы с этими 9 кубитами успеваете сделать какое-то вычисление.
Вычисление и коррекцию ошибок.
И коррекцию ошибок.
Но не мы, к сожалению, еще. Да, это есть такой Мартинес, значит, человек из Санта-Барбары, в принципе, но Google его вместе с командой закупил, и вот он работает сейчас на Google, и Google основной его инвестор. И вот они делают, и вроде бы обещают,
ну,
так.
Ну, они заменят обычные компьютеры, ну, скажем, в предельных своих задачах, в предельных вычислениях?
Ну, конечно.
То есть это будущее, это через, там, не знаю, 10, может быть, 5 лет уже квантовые компьютеры будут использоваться?
Вот 3 года назад, я бы сказал, что лет через 30.
Значит, а сейчас?
А сегодня, ну, в принципе...
5-10 лет?
Через пару лет... Вот, по крайней мере, лидирующие группы будут решать задачи, которые уже невозможно решать, отдельные задачи, которые невозможно решать с помощью обычных компьютеров.
Философский вопрос. А вообще жизнь, она, природа, материя, она по законам квантовой механики? Чтобы квантовая механика более адекватна, чем классическая?
Ну, на каком уровне? Конечно, на уровне атомов и так далее. А все мы стоим. Она квантовая.
То есть, философски говоря, квантовый компьютер неизбежен. И обычный компьютер ограничивает когнитивные способности человека. Он в результате как бы рано или поздно исчерпает свои возможности, и мы уткнемся в стену, да, с обычным компьютером, бы он ни был мощный.
Ну, мы же, изучая природу, все время лезем вглубь. И используя все более глубинные свойства, и в этом смысле нам их и надо понимать. И они и сложные более, и имеют действительно квантовую природу. Но, значит, когда число атомов и молекул вместе нарастает, то от такой настоящей квантовой механики мы переходим к квазиклассической квантовой механике, где уже там некоторые там, соотношения проще, скажем, соотношения неопределенности. Ну, вот это одно из самых простых в квантовой механике. Нельзя с одинаковой точностью померить координату и импульс. То есть там дельта П, это неопределенность на дельта Х, оно порядка там постоянной планка, да? Вот как вы увеличиваете значительно, то вы уже имеете дело с системами, где с большой точностью и то, и другое определено. Еще на следующем этапе вы переходите к классической механике. Естественно, у Ньютона не было никаких представлений об атоме, и поэтому, значит, он законы свои Ньютона изобретал, и не думал ни он, ни человечеству не нужно было лезть туда.
Ну, в общем, квантовые компьютеры, квантовые вычисления нам нужны по мере продвижения вглубь материи. Чем, так сказать, к меньшим частицам мы продвигаемся, тем необходимее нам квантовые компьютеры.
Ну, с одной стороны. Ну, и в любых задачах с большим числом, которые я вначале приводил.
Да.
Вот вы действительно же правильно сказали, но там другие сложности. Там, включая самые большие машины, прогнозируют климат, да?
Да.
И это очень легко. Запустил его назад и смотришь, в таком-то году ты получил нужный ответ или нет. А нет. Да, но там, конечно, большую роль играют вот эти огромное количество случайных факторов, которые входят.
Хорошо. А человеческое сознание, интеллект, оно устроено по классическому компьютерному принципу, классическому вычислению или по квантовому?
Ну, многое еще тут стоит познать. Я... Ну, в смысле, как физик, отношусь... Ну, биология сейчас стала уже наукой, не хочу их обижать, да.
Но,
значит,
говорит строгий физик.
Да, страшное такое оскорбление было там физика, ученого назвать, что ты занимаешься зоологией. То есть ты не изучаешь процессы, не стараешься их описать, а просто набираешь факты и складываешь их в таблицы, да? Вот чем, так сказать...
Боже, какой комплекс превосходства физиков. Я тут как несчастный гуманитарий, историк, социолог вообще должен, по-моему, раствориться в кресле.
В общем, биология от зоологии, вот в этом смысле, переходит все-таки потихонечку к настоящей науке, используя физические методы. И там на что мы толкнемся... Неизвестно, но были там завиральные, правда, идеи о квантомеханическом там, сознании и так далее, но на самом деле у Борхеса есть сад разбегающихся там тропинок.
Да, сад разбегающихся тропок.
Вот, но на самом деле вот, в любой судьбе, там, я в своей это не раз наблюдал, что ты подходишь к какой-то точке ветвления. И долго ломаешь голову, пойти направо или пойти налево. Идешь направо. Но ты остаешься частично на этой ветви, и вот и голова твоя живет, и ты в каких-то делах.
А что было бы, если бы ты шел-пошел налево?
Ну, просто иногда с какой-то вероятностью ты переключаешься, там чего ты делаешь. Ну,
да.
Потом как-то забываешь, когда тебе пути далеко расходятся.
Да,
но
да,
некоторое
да.
время ты живешь на...
Реализуешь одновременно несколько,
да.
весь
веер. Ты размазан, у тебя есть суперпозиция твоей жизни между двумя...
А суперпозиция – это вот эта вот ситуация одновременного выбора нескольких тропок.
Одновременного нахождения на нескольких тропках.
Одновременного нахождения на нескольких тропках. Да, вот сейчас мы нашли, наверное, самую очень хорошую метафору, тем более мой любимейший рассказ, как и весь Борхес. Для меня даже более понятная, чем код Шрёдингера. Ну, а искусственный интеллект, если постройка квантового компьютера позволит нам ближе приблизиться к искусственному интеллекту, который сейчас, вот скажем, все, главный хайп, весь разговор нейросети.
Нет, ну, каждый же нащупывает свои принципы работы интеллекта. Значит, как бы важная вещь – это ассоциативная память, да? То есть воспоминания.
Да. Да,
ну, в каком-то смысле... Вот это вот взбалтывание и осаждение в эти самые ямки. То есть, если у вас есть какой-то рисунок, то вы скатитесь к нему. Или у вас есть несколько рисунков, ямки поглубже, ямки помельче. Если так прищуриться, вы из одних ямок сложите один рисунок, из других другой. А когда вы взболтаете, вы попадете либо туда, либо сюда. Ну, то есть, вот даже не взболтаете, а наложите образ... Он не совсем будет точный, но вы его, так сказать, вспомните, в зависимости от того, скатите сюда или скатите туда. То есть он чего-то напоминает более, то или это.
Да, да, это такие квантовые состояния сознания, получается.
Ну, и классические, пожалуйста. Но в квантовом случае вот этот переход между этими образами, ну, там у нас же куча вещей, которые нас самих удивляют, да? Почему мы это вспомнили? Что такое интуиция? Есть хорошее определение. Помесь опыта и нахальство.
Это интуиция – это некие такие срезки.
Где
я бы назвал
сидит?
Срезки сознания, где когда он... мы получаем вывод не путем логических вычислений.
Да. Где-то вот чего-то мы увидели, и вдруг где там это у нас сидит, как мы к этому скатываемся.
Я так понимаю, что квантовая, здесь видно, может быть, где-то недалеко лежит квантовая механика, квантовые вычисления, квантовый компьютер, которым занимается наша проблематика, которого занимается наш сегодняшний гость Валерий Рязанов. Ну что ж, спасибо за этот разговор. Мои гуманитарные мозги переведены, очевидно, в квантовое состояние, в сад расходящихся тропок Борхеса. Более мне понятный образ. Спасибо. Говорили о квантовом компьютере с заведующим лабораторией Института физики твердого тела Валерием Рязановым. Это программа «Футурошок». Слушайте «Радио Свобода».
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требует ограничить свободу в тюрьму за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу, к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Той, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы и живем. Справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. Ведь там живут наши сестры, братья. И мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.